Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Протесты в Бразилии становятся нормой. Берлускони приговорили к 7 годам тюрьмы. Наводнение в Индии. Погибших больше 1000. Вечером 26 июня в Бразилии продолжились протесты. Начавшись мирно, они постепенно переросли в стычки с полицией.
В ночь на четверг в Бразилии продолжились народные протесты. Требования все те же – искоренить коррупцию во власти, а также предоставить более качественные услуги в сфере коммунальных служб, образования и здравоохранения. Уже по традиции они начались с мирной демонстрации, а завершились стычками с полицией. Сначала 1000 жителей столицы направились к лужайкам между правительственными зданиями. Некоторые воспользовались возможностью, чтобы окунуться в бассейн. Позже на газонах начали разжигать небольшие костры, что вынудило полицию применить слезоточивый газ. Протестующие ответили градом из камней.
Я думаю, протест абсолютно обоснован. Люди вынуждены выходить на улицы, чтобы защитить свои права.
Еще одна причина недовольства людей – выделение миллиардов долларов на строительство новых стадионов для проведения футбольного чемпионата 2014 года. По мнению протестующих, эти средства должны были пустить на улучшение качества транспорта, образования и медицинских услуг.
Я думаю, что-то должно измениться. Я уверен, что политики теперь дважды подумают, прежде чем повысить себе зарплату или сократить число рабочих дней до 3. То есть люди должны протестовать, выходить на улицы.
Последняя демонстрация собрала намного меньше участников, чем протесты на прошлой неделе. Тогда, в четверг, на улице городов вышло около 1 000 000 человек. Как говорят аналитики, в ближайшее время социальная напряженность в некогда стабильной латиноамериканской стране будет нарастать.
Сильвио Берлускони снова приговорили к тюремному сроку. На этот раз экс-премьеру Италии дали 7 лет за интимные отношения с 17-летней танцовщицей.
Суд в Милане в понедельник приговорил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони к 7 годам тюрьмы и пожизненно запретил ему занимать государственные посты. 76-летнего экс-главу правительства признали виновным в сексуальной связи с несовершеннолетней проституткой и злоупотреблении служебным положением. Судебный процесс против Берлускони начался в 2011-м, когда разразился скандал вокруг эротических вечеринок, которые проводились на вилле экс-премьера под Миланом. Если Сильвио Берлускони не удастся обжаловать приговор, то он вступит в силу. Напомним, бывший политик являлся фигурантом еще 2 судебных процессов. Осенью прошлого года его приговорили к 4 годам тюрьмы за неуплату налогов, позже срок сократили до 1 года. На днях стало известно, что адвокатам Берлускони не удалось добиться отмены приговора, и он может вступить в силу. Кроме того, в марте этого года экс-премьера признали виновным по делу о незаконном прослушивании и также приговорили к 1 году в тюрьме. Этот приговор также еще не вступил в силу.
Наводнение на севере Индии, вызванное сильнейшими муссонными дождями, уже унесло жизни не менее 1000 человек. Власти торопятся кремировать тела погибших, чтобы избежать эпидемии. В североиндийском штате Уттаракханд готовится к массовой кремации тел жертв наводнения, которое обрушилось на регион. Число погибших уже превысило 1000 человек и, как ожидается, значительно возрастет, поскольку количество пропавших без вести исчисляется десятками тысяч. Для кремации машинами свозят дрова. Власти говорят, что сожжение необходимо осуществить как можно скорее, чтобы избежать возможной эпидемии. Напомним, что в Индии покойников принято сжигать. Наводнения и оползни, от которых гибнут люди, вызвали муссонные дожди. В этом году они начались раньше обычного и обрушились с двойной силой. Тем временем в страдающих от наводнения регионах продолжаются спасательные операции. В них задействованы тысячи военных. Среди терпящих бедствия много религиозных паломников и туристов. По данным Министерства внутренних дел страны, на субботу было спасено около 33 тысяч человек. Пущены дополнительные поезда, чтобы вывести людей из зоны бедствия. Наиболее серьезная ситуация сложилась в долине Кедарнатх в Гималаях, через которую проходят тысячи паломников. Пути к ней заблокированы оползнями. Те, кого смогли вывести оттуда на вертолетах, рассказывают, что там повсюду тела погибших. Премьер-министр Манмохан Сингх пообещал из своего национального фонда помощи выплатить семьям погибших по 200 тысяч рупий, это 3400 долларов, и в 4 раза меньше раненым. Должны получить компенсации и те, кто из-за этого бедствия лишился жилья. В Чехии на должность премьера назначили экономиста Иржи Руснака, который, однако, не принадлежит к рядам правящей коалиции. Аналитики уверены, что это усугубит политический кризис в стране и может привести к распуску парламента.
Президент Чехии Милош Земан во вторник нанес политический удар правоцентристской правящей коалиции. Он назначил на должность премьера левоцентриста Иржи Руснака. Как ожидается, этот шаг может еще больше усугубить политический кризис в стране, а также повлечь за собой досрочные выборы в парламент. Необходимость назначать нового премьера встала перед Чехией после того, как 17 июня в отставку подал бывший глава правительства Петр Нечас. Он и его помощница оказались замешаны в коррупционном скандале, в частности, в подкупе депутатов и использовании военной разведки для слежки за женой Нечаса. По словам президента, новый премьер не политический деятель, а экономист, который должен вывести страну из экономических неурядиц.
А тото влада є нечто яко ать уж добровольні або професіонал.
Это правительство, как добровольная пожарная бригада, которая придет, чтобы погасить пожар, начавшийся по вине других. Я уверен, что политически нейтральное правительство экспертов также гарантирует расследование разнообразных политических и экономических скандалов.
С 2001 по 2003 годы Руснак занимал должность министра финансов. Он сообщил, что для формирования кабинета ему потребуется около 2 недель.
Земля потребует очень быстро.
Стране нужно очень быстро обновить основную структуру власти, которая включает все учреждения, которые управляют страной.
Впрочем, правящая коалиция уже заявила, что вотум доверия новому правительству не вынесет. Это означает, что страну могут ожидать новые парламентские выборы.
Американца, владельца завода в Китае, отпустили сотрудники его завода. Рабочие китайцы удерживали его в заложниках несколько дней. Освободиться удалось только после того, как он пообещал выплатить компенсации. Владелец американской фабрики в пригороде Пекина и китайские рабочие, которые держали его в заложниках 6 дней, в четверг достигли договоренности по зарплатам. Чипа Старнса, руководителя во флоридской компании Specialty Medical Supplies по производству медицинского оборудования, с прошлой пятницы удерживали в плену около 100 его собственных работников. Главный управляющий завода сообщил, что Старнс уже покинул территорию предприятия.
На данный момент босс Чип очень устал, пережив напряженные 2 дня. Он вернулся в отель.
Рабочие стали паниковать после того, как подразделение завода по заливке пластмассы в формы закрыли с целью перенести это производство в Индию, поскольку там оно обойдется дешевле. Сотрудники предприятия решили, что руководство собирается остановить работу всех отделов, поэтому и взяли своего директора в заложники. При этом они потребовали выплатить им задолженность по зарплате и такую же компенсацию, которую получили работники закрытого подразделения. Как сообщила представитель профсоюза рабочих, обе стороны в четверг утром подписали соглашение.
Была достигнута договоренность. Мы подписали договор. Зарплата и финансовые компенсации для рабочих не должны быть проблемой.
Этот случай вскрыл достаточно распространенную проблему ведения бизнеса в Китае, где отсутствует какое-либо доверие между сотрудниками и их руководством, и при этом надежды на судебную систему практически нет. В результате этого удержание в заложниках руководителей предприятий стало для Китая привычным явлением. Рабочие говорят, что защитить свои права они могут только таким способом. Что касается Чипа Старнса, то он сообщил СМИ, что перед возвращением в США планирует провести еще 2 недели в Пекине. Далее в выпуске. Хорватия появилась в брюссельской мини-Европе. Ник Валенда, леденящий кровь, проход над каньоном. Турция может лишиться Олимпиады и членства в ЕС. Походить по фасаду дома можно в Лондоне. За неделю до вступления Хорватии в ЕС ее уголок появился в брюссельском парке миниатюрных достопримечательностей мини-Европа. Давайте посмотрим.
В знаменитом брюссельском парке мини-Европа, где в миниатюрном виде представлены главные достопримечательности европейских стран, теперь появился и уголок Хорватии. Еще бы, через неделю страна официально станет членом Европейского Союза, 28-м по счету. Хорватию представляет одна из самых старейших достопримечательностей ее столицы – церковь Святого Марка. Это католический приходской собор в готическом стиле, построенный в 1261 году. Он знаменит своей черепичной крышей, на которой два герба. Первый – город Загреба, второй – три единого королевства – Хорватии, Далмации и Славонии. Церемонию открытия хорватского уголка в мини-Европе посетил и сам президент Хорватии.
Очевидно, что Хорватию в Европе очень приветствуют, и мы очень гордимся этим. Один из наших главных символов, церковь Святого Марка, теперь здесь среди европейских достопримечательностей. Мы очень гордимся тем, что участвуем в этой экспозиции.
Процесс вхождения Хорватии в Евросоюз занял более 12 лет. Она стала второй страной бывшей Югославии, получившей европейское членство. Первой была Словения.
Мы рады, что мы здесь, что участвуем в экспозиции, что мы часть большой европейской семьи, что можем показать одну из наших лучших церквей, самую красивую крышу Загреба.
Хорватия присоединится к Евросоюзу 1 июля.
Американец Ник Валенда исполнил леденящий кровь трюк. Прошелся по канату над Гранд-каньоном без страховки. Давайте посмотрим.
Отчаянный американский акробат Ник Валенда решился на то, к чему долго стремился. Он прошел по канату без страховки через один из участков Гранд-каньона. На это у него ушло 22 минуты и 54 секунды. В общей сложности он преодолел 426 метров толстого стального каната. При этом под ним не было страховочной сетки. Этот трюк транслировали в прямом эфире. Все, что ему помогало в пути, это балансирующий шест весом в 20 килограммов. Связь с акробатом держали через микрофон. Можно было услышать, что весь свой путь Валенда молился. Кроме этого, он неоднократно сообщал, что порывы ветра оказались сильнее, чем он ожидал. И все же это не помешало ему добраться до финиша целым и невредимым. Сойдя с каната, он первым делом поцеловал землю, а потом обнял жену и детей.
Мне приходилось прилагать все усилия, чтобы постоянно оставаться сконцентрированным.
Валенда также сказал, что хотя проход и оказался очень напряженным, но вид с 450-метровой высоты на извилистую реку внизу был просто завораживающим. Ник является акробатом в седьмом поколении. Его прадед разбился, упав с каната в Пуэрто-Рико в 1978 году. Сам Валенда уже снискал мировую известность за свои рискованные трюки. Так, в 2012 году он стал первым человеком, который прошел по канату через Ниагарский водопад. Правда, в тот раз по требованию властей ему пришлось использовать страховочный трос.
Протесты в Турции могут лишить страну будущего членства в ЕС, а также Олимпиады 2020 года. Об этом подробнее.
Продолжающиеся протесты в Турции могут помешать Стамбулу стать очередным городом, который примет летние Олимпийские игры 2020 года. Об этом сообщил мэр города Кадир Таббас.
На повестке дня Олимпийские игры 2020 года. Гонка вошла в стадию принятия решения, и у нас осталось только 2 месяца. Если эти инциденты будут продолжаться, то Олимпиада 2020 года останется только мечтой.
Заявление мэра прозвучало на фоне того, что Олимпийский комитет издал отчет по 3 городам, которые претендуют на игры – Мадрид, Токио и Стамбул. В документе отмечается, что явных фаворитов пока нет. При этом Турция может потерять не только право на проведение игр. В понедельник Германия вместе с несколькими другими странами Евросоюза призвала отложить переговоры с Анкарой по поводу вступления страны в ЕС. Причина – все те же протесты, которые в последние недели охватили крупные турецкие города. По мнению Европы, власти страны применяют слишком жесткие меры для подавления протестующих. Как предполагается, переговоры по этому вопросу могут быть отложены приблизительно на 4 месяца.
В Украине обсудили первые результаты работы национального превентивного механизма. Начиная с июля 2012 года общественность получила право без предупреждения посещать тюрьмы и другие учреждения закрытого типа.
Представители Офиса Уполномоченного по правам человека вместе с общественными деятелями взялись мониторить состояние тюрьм, колоний, следственных изоляторов, а также интернатов, приютов для детей и психиатрических больниц. Раньше эти места были закрыты для посещения, но теперь общественность получила к ним доступ после принятия национального превентивного механизма.
Его суть состоит в том, что любой госслужащий, который работает в так называемом месте несвободы или закрытом учреждении, должен ожидать, что к нему в любой момент, в любое время суток могут прийти независимые эксперты, которые посмотрят, что в этом учреждении происходит, и этот факт ожидания имеет сдерживающий эффект.
Члены такой комиссии документируют все увиденное и публикуют на сайте омбудсмена и в отчетах. Дела нарушителей передают в прокуратуру. Правозащитники признаются, практически во всех закрытых госучреждениях были зафиксированы нарушения.
Часто очень люди лишены тех вещей, о которых мы не задумываемся. Как-то возможности принять душ, когда они захотят, возможности дышать свежим воздухом, возможности иметь хотя бы 4 квадратных метра на одного человека в тех местах, где они содержатся.
В некоторых местах лишения свободы людям отказывают в качественной медицинской помощи, доступе к адвокату или общению с родственниками.
В ходе наших визитов мы побачили то, что
в ходе нашего визита мы увидели, что сам процесс доставки в суды и назад лиц, которые пребывают под уголовным производством, в украинских реалиях, как минимум, может быть приравнен к жестокому обращению.
Скажем так, но что наименьше до жестокого поведения.
В стране около 6000 закрытых госучреждений. Правозащитники предлагают всем желающим присоединиться к проверкам условий содержания в них, пройдя базовое обучение. NTD, Киев, Украина.
В Боливии продолжает работу программа обучения детей из малоимущих семей музыке. Туда приезжают учителя со всего мира, чтобы помочь маленьким ученикам получить билет в новую жизнь.
Высоко в Андах на плато Альтиплана расположился ветреный городок Эль-Альто. Здесь процветает преступность и наркоторговля. Однако этим детям, похоже, повезло. Им помогают вырваться из замкнутого круга при помощи Вивальди и Бетховена. Рудольф Габриэль – один из самых многообещающих музыкантов страны. На скрипке он начал играть в 16 лет. Сегодня он ищет таланты среди маленьких жителей Эль-Альто.
Музыка может помочь продвигать прогресс в Эль-Альто. Здесь много банд, но если будет больше музыки и других мероприятий, то люди смогут занять головы другими вещами.
По словам музыканта, программа, в которой он участвует, может в будущем избавить детей от бедности.
Для меня программа обучения – это выход и это прогресс. Сегодня для меня это все.
Создала эту программу британская благотворительная организация. Она позволяет детям не только развиваться, но и в будущем проводить выступления совместно с уже знаменитыми музыкантами. Обучение проводят добровольцы. Они приезжают в Боливию на период от 3 недель до полугода. По случаю приезда новых преподавателей ученики школы устраивают концерты. Их наставники говорят, что удивлены талантом многих детей, но ученикам зачастую не хватает уверенности в себе.
Многие дети стесняются и плохо выражают эмоции, боятся открывать свой внутренний мир через игру на инструменте.
Впервые подобная инициатива была испытана в Венесуэле. Там музыку начали преподавать маленьким жителям трущоб.
В Австралии на видео удалось запечатлеть Луну в тот момент, когда она находилась наиболее близко к нашей планете. Такое событие случается только раз в год. Давайте посмотрим.
Так называемую суперлуну можно было на днях наблюдать на австралийском континенте. Такое событие случается раз в год. В эту ночь спутник Земли кажется более крупным и ярким, чем обычно. Объясняется это тем, что он проходит ближе всего к Земле. Сотрудница планетария Мельбурна Таня Хилл говорит, что термин «суперлуна» был на самом деле изобретен в НАСА, чтобы вдохновлять людей интересоваться астрономией.
Суперлуну на самом деле можно называть луной в перигее, то есть полной луной, орбита которой находится наиболее близко к Земле. Даже несмотря на то, что данные статистики звучат завораживающе, например, что луна будет на 10% больше или на 30% ярче, чем луна в апогее, то есть когда она наиболее отдалена, на самом деле большой разницы видно не будет.
Тани Хилл также отметила, что наука пока не доказала бытующего мнения, что полная луна может вызвать землетрясения, наводнения, извержения вулканов или даже странное поведение у людей. В среднем луна отдалена от Земли на 380 тысяч километров, а в ту ночь расстояние сократилось на 25 тысяч километров. В следующий раз она подойдет так близко к нашей планете только в августе следующего года. По статистике, суперлуна появляется в ночном небе через каждое 14-е полнолуние.
Службы МВД Москвы сообщили, что с начала этого года раскрыли 1500 преступлений при помощи собак. Наши корреспонденты узнали у кинологов, как дрессируют таких помощников.
Сидеть. Стоять.
Своего хозяина служебная собака слушает беспрекословно, а иначе и быть не может, ведь иногда во время задания человек даже доверяет ей свою жизнь. Алексей – лучший кинолог Москвы. С собакой Харри уже 5 лет работает в составе следственно-оперативной группы.
Ну, собака – это мой пистолет. Вот. То оружие, которым я пользуюсь на работе. И допустить какие-то неполадки в нем, в своем оружии, то есть допустить самую большую оплошность в своей жизни, в самый ответственный момент. И этого не может быть и не может произойти никогда.
Такие четвероногие помощники незаменимы при расследовании преступлений. Только в Москве с начала года с их помощью полиция раскрыла 1500 краж, разбоев и даже убийств. Кроме немецкой овчарки, в полиции работают спаниели, ротвейлеры и бельгийские овчарки, но дрессировать их сложнее. Готовить собак начинают с года, и после 6 месяцев тренировки в возрасте 2 лет они приступают к службе. Необходим прочный контакт человека и его друга, только тогда можно надеяться на успех. При этом собака выполняет все команды исключительно из любви к хозяину. Бить животное нельзя. Подготовка бывает разная – поиск оружия и взрывчатых веществ, наркотиков или патрульная служба. И хоть в фильмах показывают, что все делает один пес, в жизни так не бывает.
Все и посадкой обозначила наличие искомого замка.
То есть невозможно во всех сценах снять или подготовить, адрессировать собаку, чтобы она все умела. И подносить ключи, и прыгать на правонарушителя, искать наркотики, и обыскивать багаж, и запрыгивать в машину.
Тем не менее, собак используют спецслужбы всех стран. Человек не смог создать прибор, который мог бы работать лучше их.
Благодаря собакам обнаружены и взрывчатые вещества, готовящиеся террористами, и пояса шахидов, которые были спрятаны в помещениях. То есть... Везде обыска, которые назначаются по фактам обнаружения или по подозрению, что у лица имеется взрывчатые вещества, оружие.
При этом на задание собака всегда идет без поводка, ошейника и намордника. Любое приспособление будет мешать животному. За последние 6 лет при раскрытии преступлений в Москве не погибла ни одна собака, зато награждены многие. Только это не медали, их еще не придумали, а вкусный корм и дополнительные выходные. НТД, Москва.
В Лондоне появилась необычная художественная инсталляция. Она позволяет посетителям ходить по вертикальному фасаду дома. Каким образом? Давайте посмотрим.
На первый взгляд кажется, что по фасаду одного из зданий Лондона в прямом смысле слова ходят люди. Но то, что мы видим, обманчиво. На самом деле это художественная инсталляция под названием «Далстон Хаус». Здесь дети могут воплотить свою мечту и стать настоящим человеком-пауком, а взрослые – повисеть на окне, схватившись одной рукой за раму. И все благодаря оптической иллюзии. На самом деле все посетители этой инсталляции ходят по фасаду, расположенному на земле, но могут увидеть себя в гигантском зеркале, расположенном под углом в 45 градусов. Дизайн фасада был выполнен в лондонском городском стиле 19 века и создан аргентинским художником Леандро Эрличем. Сам создатель говорит, что его творение совсем не похоже на обычную художественную инсталляцию.
Это довольно странное сооружение с огромным зеркалом, которое отражает фасад и создает видимость, что он вертикальный. Это позволяет людям получить очень необычные и довольно сюрреалистические впечатления.
В то время как на большинство инсталляций достаточно просто смотреть, и это без людей выглядит незавершенной.
Проще говоря, это очень занимательная и интерактивная инсталляция, которая действительно требует, чтобы на ней было много людей, которые бы ее оживляли, активизировали.
3D-фасад будет открыт для посетителей до 4 августа.
За 188 тысяч долларов продал аукционный дом Кристис первое свадебное платье Лиз Тейлор, один из самых консервативных нарядов из тех, в которых кинодива когда-либо появлялась на публике.
26 июня в Лондоне на аукционе Кристис с молотка ушло свадебное платье Элизабет Тейлор, в котором она выходила замуж в первый раз. Лот продали неизвестной организации почти за 188 тысяч долларов. Это вдвое больше, чем его оценивали. Голливудская звезда надевала его в 1950-м, тогда ей было 18. Ее избранником был сын основателя сети отелей Конрад Хилтон. Дизайн украшенного бисером и жемчугом наряда разрабатывала Эллен Роуз. Она же была художником по костюмам в фильме «Отец невесты», в котором юная Лиз сыграла незадолго до свадьбы. Шили платье на студии MGM в качестве подарка актрисе. Пошив занял 3 месяца и трудились над ним 15 человек. На наряд пошло более 13 метров атласа. Брак Тейлор с Ники Хилтоном продлился всего 9 месяцев. Впрочем, потом актриса выходила замуж еще 7 раз. Это платье Элизабет пожертвовала аукциону, и, как сообщается, в 1974 году в нем пошла под венец внучка последующего владельца наряда. Говорят, тот брак стал более счастливым, чем союз кинодивы, и крепок до сих пор. Свадебный наряд Лиз Тейлор стал одним из лотов аукциона под названием «120 лет поп-культуры», куда вошло также более 250 предметов реквизита, костюмов, фотографий и других памятных вещей знаменитостей, включая Мэрилин Монро, Битлз и Элвиса Пресли. Есть здесь и текст неопубликованной песни Боба Дилана, которую он написал в 1963-м.
Американский производитель матрасов класса люкс показал самую дорогую кровать в мире. Давайте узнаем, за что, по его мнению, люди будут готовы отдать 175 тысяч долларов.
Кровать за 175 тысяч долларов. За что так дорого, спросит кто-то. Но компания-производитель матрасов класса люкс отвечает, что найдутся те, для кого хороший комфортный сон бесценен.
Эта кровать стоит 175 тысяч долларов, что, несомненно, очень крупное вложение. Чтобы ее соорудить, требуется около 700 часов. В нее вложено неимоверное количество искусного труда, начиная с ее верхней части, работа над которой заняла 70 часов. И работали над ней те же люди, которые шили свадебное платье Кейт Миддлтон в Королевской школе рукоделия в Хэмптон-Корте и заканчивая пружинами, матрасом и шелком. Так что цена на самом деле обусловлена трудом, мастерством, которое пошло на изготовление. Но результат непревзойденный. Вы эксплуатируете эту кровать в течение всей жизни. 25 лет гарантии на матрас и пружинный механизм, а остальное может служить сотни лет, так что все сводится к нескольким долларам в день.
Кровать так и называется – королевская. При изготовлении матрасов использовали монгольский кашемир и светлый волос из хвостов латиноамериканских лошадей.
Мы не хотим, чтобы вы чувствовали саму кровать. Мы хотим, чтобы вы чувствовали, как будто вы отдыхаете на облаке.
Каждая кровать создается под вес и форму тела заказчика. Количество таких королевских лож будет ограниченным.
Мы планируем сделать не более 60. В этом году 60-я годовщина коронации королевы Елизаветы. Думаем, будет здорово сделать именно такое количество кроватей. У нас уже есть первый заказ. Пока он не в работе, потому что переговоры еще ведутся. Клиент китаец, и все должно быть по его требованиям. Это золотой цвет, и этому конкретному заказчику он может не подойти. Так что прояснение всех нюансов может занять время, но мы уже в процессе этого.
Учитывая, что некоторые готовы тратить сотни тысяч долларов на часы и машины, компания уверена, что раскошелиться на самую дорогую кровать желающие уж точно найдутся.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.